Сергей Галактионов. Хронограф. Время не течет. Это океан, в котором мы не плывем навстречу друг другу, а уже стоим рядом. Нам лишь нужно научиться видеть воду.
Научно-фантастический роман.
Часть первая. Парадокс встречи. Глава первая. Человек, который пришел вчера.
Я увидел себя в первый раз в четверг, 12 октября 2028 года, в 14 часов 17 минут. И это, разумеется, изменило все. До этого момента я был обычным человеком, настолько обычным, что мог бы служить иллюстрацией к словарной статье «Посредственность». 34 года, рост 1,78 м, каштановые волосы с первой сединой на висках. Привычка пить кофе без сахара и хроническая неспособность удержать женщину дольше полугода. Меня звали Илья Мельников. Я работал инженером-калибровщиком в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. И самым волнующим событием моей недели было, когда автомат на втором этаже корпуса «Б» выдавал двойную порцию капучино за цену одинарной. Но в тот четверг, тот самый четверг, я задержался в лаборатории дольше обычного. Установка «Нить-7», над которой наша группа работала последние 3 года, наконец показала первые стабильные результаты. Мы занимались тем, что в официальных отчетах называлось исследованием топологических аномалий пространственно-временного континуума при воздействии когерентного гравитонного пучка. А на нашем лабораторном жаргоне просто дырокольством. Мы пытались проткнуть время. Не в метафорическом смысле, буквально. Коридор 3-го этажа был пуст. Объединенный перерыв, и все разбежались кто куда. Я шел из лаборатории к лифту, держа в руке планшет с данными утренней калибровки, и думал о том, что значения затухания стоячей волны в камере слишком велики, что нужно проверить юстировку магнитных линз, и что Наташа Серебрякова из отдела теоретической физики опять не ответила на мое сообщение, 3-й день подряд. И тут я увидел его. Человек стоял у окна в конце коридора, и свет октябрьского солнца падал ему на лицо. Он был одет странно, не для нашего здания, не для нашего времени. Длинное пальто темно-серого сукна, какое носили в начале прошлого века. Высокий ворот, из-под которого выглядывал воротничок белой рубашки. Но лицо... лицо было моим. Не похожим на мое, не напоминающим мое. Оно было моим. Те же скулы, тот же чуть длинный нос, та же родинка над левой бровью, тот же шрам на подбородке. Память о велосипедной аварии в детстве. Только глаза были другими. Мои глаза серо-зеленые, обычные, чуть усталые от постоянного сидения за мониторами. Его глаза, те же серо-зеленые, смотрели так, словно в них поместилась вся скорбь мира. Словно этот человек видел нечто такое, что навсегда изменило его способ смотреть на вещи. Он был старше меня, лет на 10, может, на 15. Седины было больше, не только на висках, а по всей голове. И морщины, глубокие, прорезанные не временем, а чем-то иным. Заботой, страхом, знанием. Мы стояли друг напротив друга. Я ощутил то, что, наверное, чувствует человек, когда земля уходит из-под ног. Не метафорически, а буквально, как при землетрясении. Реальность двинулась на 0,5 сантиметра в сторону и встала на место, но уже не так, как стояла раньше. «Здравствуй, Илья», — сказал он. Голос, мой голос. Чуть ниже, чуть хриплее, но мой. Я узнал бы его из тысячи, потому что мы всегда узнаем свой собственный голос, даже когда он звучит с записи и кажется нам чужим. «Кто вы?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Он улыбнулся, грустно, одним уголком рта. Именно так, как улыбаюсь я, когда хочу скрыть, что мне больно.
«Ты знаешь, кто я. Ты уже все понял. Ты ведь умный. Это единственное, в чем нам повезло».
Он сделал шаг ко мне, и я заметил, что он хромает на правую ногу. У меня правая нога была в полном порядке. «Это невозможно», — сказал я, и это была, пожалуй, самая бессмысленная фраза, которую я когда-либо произносил. Потому что невозможное стояло передо мной в старомодном пальто и смотрело моими собственными глазами.
«Ты скоро перестанешь так говорить», — ответил он. «Времени мало. Послушай внимательно. У тебя есть ровно 182 дня. После этого все. Выбор будет сделан, и назад пути не будет».
«Какой выбор? О чем вы?»
«Нить 7 работает. Она работает лучше, чем вы думаете. Намного лучше и намного страшнее. 12 апреля следующего года ты должен будешь решить, включить установку на полную мощность или уничтожить ее. И от этого решения зависит...» Он замолчал, словно подбирая слова. «Все зависит. Вообще все.
Вы хотите сказать, что вы... Это я. Из будущего?»
Он посмотрел на меня с выражением, которое я не сразу разобрал. Потом понял. Жалость. Он жалел меня, того, каким я был сейчас, когда еще ничего не знал. «Не из будущего», — сказал он. «Из другого, когда. Это не одно и то же, и ты поймешь разницу. Но не сейчас. Сейчас запомни число. 182 дня. 12 апреля. И еще». Он протянул руку и коснулся моего плеча. Его пальцы были ледяными, даже через ткань рубашки я ощутил холод. «Наташа, береги ее. Она единственная, что по-настоящему имеет значение».
«Наташа? Серебрякова? Но мы даже не...»
Он покачал головой. «Вы уже. Просто ты еще не знаешь. Береги ее, Илья. Ради всего, что тебе дорого». Из-за поворота коридора послышались шаги и голоса. Кто-то возвращался с обеда. Я машинально обернулся на звук, а когда повернулся назад, коридор был пуст. Совершенно пуст. Только легкий запах. Озон висел в воздухе. И холод в плече, там, где меня коснулись его пальцы. Я стоял посреди коридора, сжимая планшет так, что побелели костяшки, и пытался убедить себя, что это была галлюцинация. Переутомление. 3 ночи подряд я спал по 4 часа, калибруя нить 7. Мозг мог подкинуть что угодно. Это было рациональное объяснение, правильное, научное. Но холод в плече не проходил еще 2 часа. И когда вечером того же дня Наташа Серебрякова наконец ответила на мое сообщение, коротко, одной строчкой, «Приходи в кофеин в 7. Поговорим». Я ощутил, как в моей груди что-то болезненно сжалось. Не от радости, а от предчувствия. Так началась самая длинная и самая короткая зима моей жизни. Глава 2. Наташа. Она сидела за угловым столиком кофеина. Маленькой кофейни на улице Векслера, единственного в Дубне заведения, где подавали приличный флэт уайт. На ней был серый свитер крупной вязки и очки в тонкой оправе, которые она носила не потому, что плохо видела, зрение у нее было идеальное, а потому что, по ее словам, очки помогали ей думать. Она была из тех людей, которые носят очки для думания. Наталья Андреевна Серебрякова, 29 лет. Кандидат физико-математических наук. Специалист по квантовой теории поля и топологии пространства-времени. Автор 43 публикаций, из которых 6 в Psychical Review Letters. Человек, который мог объяснить петлевую квантовую гравитацию так, что ее понимал даже охранник на проходной. И женщина, от одного взгляда которой у меня каждый раз начинало неровно биться сердце. Мы познакомились 1,5 года назад на семинаре по результатам первого запуска «Нити 7». Она задала вопрос, который поставил в тупик всю нашу группу. Вопрос касался поведения пучка в области квантовой декогеренции. И звучал он примерно так. «А вы уверены, что ваш гравитационный пучок создает аномалию, а не наоборот, аномалия создает ваш пучок?» Наш руководитель, Аркадий Борисович Штерн, побагровел и промямлил что-то о некорректности формулировки. Наташа пожала плечами и села на место. А я еще 2 дня думал над ее вопросом и понял, что она была права. Или, по крайней мере, задавала верное направление. С тех пор я пытался с ней сблизиться, безуспешно. Наташа держала дистанцию так же естественно, как дышала. Не отталкивала, просто не подпускала. Вежливо, мягко, с легкой улыбкой, но непреклонно. Мои приглашения на кофе она отклоняла через раз. Мои попытки завести разговор на нерабочую тему заканчивались тем, что через 3 минуты мы снова обсуждали свойства гравитонных пучков. Я написал ей 14 сообщений, из которых она ответила на 9, и ни один из ее ответов не содержал ничего, что можно было бы интерпретировать как хоть малейший романтический интерес. И вот она написала первое.
Приходи в кофеин, в 7, поговорим». Я пришел в 6:45, она уже была там. «Садись», — сказала она, кивнув на стул напротив. Перед ней стояла чашка чая, зеленого, без сахара. Она не пила кофе. Это было одним из многих фактов о ней, которые я собирал, как коллекционер собирает марки, бережно и с тайным трепетом. «Мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» — повторил я, стараясь не показать, как сильно эти два слова одновременно обрадовали и разочаровали меня. «Не я хочу увидеть тебя, не я скучала, мне нужна твоя помощь. Я кое-что нашла в данных Нити 7, точнее, в тех данных, которые ваша группа опубликовала по результатам третьего запуска». Она достала из сумки ноутбук, открыла его и повернула ко мне экраном. На экране была таблица, колонки цифр, которые я мог читать так же легко, как другие люди читают газетный текст. Параметры пучка, данные детекторов, временные метки. «Вот здесь», — она ткнула пальцем в экран. «И здесь. Видишь?» Я вгляделся. На первый взгляд, обычные данные. Шум флуктуации, стандартное отклонение в пределах нормы. Но потом я увидел то, на что она указывала. Аномалия. Крошечная, на грани разрешения приборов. Два значения энергии детектированных частиц в моментах, разделенных микросекундами, были идентичны. Не похожи, не близки, абсолютно идентичны. До 12-го знака после запятой. Это было невозможно. В квантовой физике ничто не бывает идентичным до 12-го знака. Соотношение неопределенностей Гейзенберга этого не допускает. Это как бросить два кубика и получить одинаковый результат. Не с 6 гранями, а с 1 000 000 000 граней каждый. «Это ошибка записи», — сказал я, но голос мой звучал неуверенно. «Сбой в системе регистрации». Я так и подумала сначала, но потом проверила сырые данные. Все каналы, все детекторы, совпадение на всех. И вот еще что. Она пролистнула на несколько экранов вниз. Я нашла такие же совпадения в данных первого и второго запусков. 6 случаев. И знаешь, что самое интересное?
Что?
Временные интервалы между ними. Они кратны одному и тому же числу. Она посмотрела на меня поверх очков. 73,2 наносекунды. Каждый раз точное кратное этого числа. Один раз ровно 73,2. Другой 146,4. Третий 219,6 и так далее. Я откинулся на спинку стула. Мозг лихорадочно работал. Если это не ошибка, а 6 совпадений на разных запусках не могли быть ошибкой, то это означало, что...
«Ты хочешь сказать, что нить генерирует периодический сигнал?» — спросил я.
«Не генерирует, принимает». Мы помолчали. За окном кофеина темнело. Октябрьские сумерки в Дубне наступают рано. К 7 вечера уже почти темно. Фонари на улицах Векслера зажглись, и в их свете начал моросить мелкий дождь.
«Принимаем откуда?» — спросил я, хотя, кажется, уже начинал понимать.
«Вот это?» — сказала Наташа тихо. «Я и хочу выяснить. С твоей помощью».
Она смотрела на меня, и в ее глазах, карих, темных, как октябрьский вечер за окном, я увидел то, чего не видел раньше. Не романтический интерес, нет. До этого было еще далеко, но доверие. Она выбрала меня, из всех людей в институте меня, потому что я был калибровщиком, потому что я знал нить 7 лучше, чем кто-либо. Каждый ее болт, каждый контакт, каждый капризный детектор. И потому что я увидел это в ее глазах, она верила, что я пойму.
«Когда начнем?» — спросил я. Она улыбнулась, впервые за 1.5 года нашего знакомства, по-настоящему улыбнулась, невежливо, не дежурно, так, словно я сказал именно то, что она хотела услышать. «Прямо сейчас».
Мы работали до 3 часов ночи. Наташа расположилась за моим рабочим столом в лаборатории, я дал ей свой пропуск, и ночной охранник, привыкший к моим поздним визитам, пропустил нас без вопросов. Я поставил ей чай из автомата на 2-м этаже. Она поморщилась, но пила. А сам сел за терминал управления нитью и начал поднимать логи. Нить 7 была, если описывать ее на пальцах, очень большой и очень дорогой машиной для создания очень маленьких дырок в пространственно-временном континууме. Она занимала весь подвальный этаж корпуса Б, 3 зала, соединенных тоннелем ускорителя. В ее основе лежал принцип предложенный еще Кипом Торном в 90-х. Если сконцентрировать достаточно энергии в достаточно малом объеме, можно вызвать локальное искривление пространства-времени, достаточное для создания микроскопической кротовой норы, прокола в ткани реальности. Торн предполагал, что для этого нужна энергия, сопоставимая с массой Юпитера, переведенные в чистую энергию по формуле Эйнштейна. Мы, наша группа под руководством Штерна, нашли способ обойти это ограничение. Или нам казалось, что нашли. Метод Штерна основывался на квантовом резонансе. Вместо того, чтобы пытаться продавить пространство во время грубой силой, мы использовали когерентный пучок, гравитонный лазер, если упрощать, чтобы раскачать структуру вакуума на резонансной частоте. Так ребенок может раскачать тяжелые качели, если толкает их в нужном ритме. Наша нить толкала пространство-время в ритме, и с каждым толчком амплитуда искривления росла. На третьем запуске мы достигли искривления в 10 в минус 15 степени метра. Это ничтожно мало, в 1000 раз меньше протона. Но это было первое в истории контролируемое искривление пространства-времени, созданное в лабораторных условиях. Наша статья в Nature набрала 200 тысяч просмотров за первую неделю. Нобелевский комитет, по слухам, уже присматривался к нашей работе. Но то, что обнаружила Наташа, было чем-то совершенно другим. К 2 часам ночи мы обработали данные всех 3 запусков и подтвердили. Аномалий было не 6, а 23. Наташа пропустила 17, потому что работала только с опубликованными данными, а мы публиковали не все. В сырых логах детекторов, тех, что хранились в нашей внутренней базе, было еще 17 случаев абсолютного совпадения значений. И каждый через интервал кратный 73,2 наносекунды.
«Это не может быть случайностью», — сказала Наташа. Она сняла очки и потерла переносицу. Под ее глазами легли тени. 23 совпадения с точностью до 12 знаков на периодической сетке. Вероятность случайного совпадения — 10 в минус 280 степени. Это...»
Она помолчала. «Это больше, чем число атомов в наблюдаемой Вселенной, возведенной в 3-ю степень». «Я знаю», — сказал я.
«Тогда что это?»
Я повернулся к ней на стуле. В мертвенном свете лабораторных ламп ее лицо казалось бледным, почти прозрачным. Тени под глазами делали ее похожей на призрака прекрасного и тревожного. «Наташа», — сказал я, — «сегодня днем, перед тем, как ты написала мне, со мной произошло кое-что». Я замолчал. Как рассказать о таком? Как сказать, я встретил себя из другого времени и не быть принятым за сумасшедшего? Я видел человека в коридоре. Он выглядел как я. Старше, но как я. И он знал мое имя. Он сказал... Я сглотнул. Он сказал, что нить работает лучше, чем мы думаем. Намного лучше. И намного страшнее. Наташа не засмеялась. Не отшатнулась. Не посмотрела на меня, как на психа. Она смотрела на меня долго, внимательно. И выражение ее лица менялось от удивления к сосредоточенности. От сосредоточенности к чему-то похожему на узнавание.
Он сказал что-нибудь еще?
12 апреля. 182 дня. И я запнулся. Он сказал: «Береги Наташу». Тишина в лаборатории была абсолютной. Даже вентиляция, кажется, затихла. Только тихо гудели серверы в стойке у стены. Постоянный, почти неслышный гул, к которому я так привык за годы работы, что замечал его только в моменты полной тишины.
73,2 наносекунды,
сказала Наташа наконец. Голос ее был ровным, но я видел, как дрожат ее пальцы на крышке ноутбука.
«Знаешь, что это за число?»
«Нет».
«Обратная величина частоты. 13,61 гигагерца. Это частота перехода между сверхтонкими уровнями основного состояния атома водорода. Длина волны — 21 сантиметр. Линия HI».
Я знал, что такое линия 21 сантиметр. Каждый, кто хоть немного интересуется астрономией, знает. Это универсальная частота, самая распространенная спектральная линия во Вселенной. Водород — самый распространенный элемент. Его излучение на частоте 1420 МГц пронизывает все межзвездное пространство. Программа поиска внеземного разума, SETI, десятилетиями слушали именно эту частоту, потому что любая достаточно развитая цивилизация знала бы о ней и могла бы использовать ее для связи.
но частота Наташиной аномалии была не 1,42 ГГц. Она была 13,61 ГГц, ровно в 10 раз больше. Нет, не ровно, но... «Девятый обертон», — сказал я вслух. «Девятая гармоника линии HI».
«Не просто девятая гармоника, точнее 9,585...»
Наташа надела очки и защелкала клавишами.
«Смотри, если взять квадратный корень из числа π, умножить на частоту линии HI в герцах, разделить на скорость света в вакууме, получается число, которое с точностью до восьмого знака совпадает с обратной постоянной тонкой структуры. 137 и...»
«Стой», — сказал я. «Подожди, ты хочешь сказать...»
«Я хочу сказать, что кто-то или что-то использует фундаментальные физические константы как язык, как алфавит, и отправляет нам сигнал через нашу собственную установку».
Мы смотрели друг на друга. Мне показалось, что в этот момент я впервые увидел ее по-настоящему, не как коллегу, не как объект неразделенной влюбленности, а как человека, который стоит на краю обрыва и смотрит вниз, и одновременно боится и хочет прыгнуть. Она была такой же, как я. Она чувствовала то же, что и я. Мы оба знали, что только что наткнулись на нечто огромное, настолько огромное, что оно не помещалось в голове.
«Кто?» — спросил я. «Кто отправляет?»
Наташа медленно покачала головой.
«Может быть, вопрос не кто, а когда?»